Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель братской Грузии Ливан Васадзе. Ливан, доброго дня!
Кирилл, здравия желаю!
Десятки, если не сотни грузинских фамилий, вписаны золотыми буквами в историю нашей с вами некогда общей страны. А благодаря одному из них, возможно, даже величайшему сыну Грузии, наши страны, как Грузия, так и Россия, все еще остаются субъектами на политической карте мира. А наш разговор с Ливаном, в принципе, возможен, и возможен на русском языке, я имею в виду, конечно, Иосифа Сталина. А я берусь смело утверждать, что имя моего сегодняшнего собеседника продолжит эту тенденцию, если не сказать правильнее, даже традицию, уже хотя бы потому, что концепции, которые изложены в проекте Конституции, основанной на правах семьи, автором которой является Ливан, с этого дня лягут в основу того самого образа будущего, который вот уже 5 лет, к сожалению, пока безуспешно ищет Аврора. Если угодно, считайте, что мы его нашли. Изложение это пока краткое, можно даже сказать конспективное, но в качестве основы оно уже может быть. Любые идеи, концепции, которые в дальнейшем мне будут присылать или предлагать, я буду рассматривать исключительно как дополнение или возможное приложение к данной идее, потому как она, с моей точки зрения, как никакая другая, наиболее точно описывает то, на что современное общество, на что общество, которое мы хотим построить, в общем-то, и должно опираться. А людям, особенно молодого поколения, весьма трудно объяснить приоритет общественного блага над благом индивидуальным. Зато вот объяснить важность семьи намного проще. А семья, как понятно и как много раз отмечал Ливан, понятие достаточно широкое. У семьи может быть и ближний круг, и дальний круг. В семью могут входить как соседи, так и друзья. И вот мы в целом получаем как раз приоритет того самого общества. В прошлом эфире с Дмитрием Владимировичем Раде Ливан уже озвучил основополагающие 6 пунктов данной концепции. Первым, тут вопрос не в значимости, вопрос исключительно в перечислении, является запрет на судный процент. Сколько-нибудь кратко они с Дмитрием Владимировичем уже этот вопрос обсудили. Оставшийся отказ от политических партий, простой, максимально простой отзыв избранных нами делегатов, неважно, как мы их будем называть, ограничение парламента по вопросам быта, запрет на оскорбления и контроль над масс-медиа. Вот как раз эту серию эфиров мы с Ливаном сегодня начнем с темы, которая мне как журналисту наиболее близка. В общем-то, еще раз говорю, все 6 пунктов Ливан, как он любит говорить, крупными мазками уже обозначил в прошлом эфире. Очень рекомендую для того, чтобы понять то, о чем мы сегодня будем говорить, начать просмотр именно с него. Но еще раз говорю, сегодня мне как журналисту наиболее близка тема именно контроля за средствами массовой информации и средствами массовой пропаганды, которые, как я полагаю, собственно говоря, и должно быть государство. Ливан, вопрос простой. Вы под контролем за масс-медиа подразумеваете именно контроль или, ну, если так можно выразиться, насаждение некого знания? Ну, то есть, условно говоря, государство должно быть именно контролером или государство должно быть воспитателем со своей программой обучения?
Под контролем. Добрый день еще раз, Кирилл. Благодарю вас за столь незаслуженную оценку. У меня точно нет подобного дерзновения, что я могу что-то такое предложить. Я с благодарностью и с радостью участвую в общественном диалоге, в том числе между редкими грузинами, русскими или россиянами, которые любят культуру друг друга и не дают никаким политическим провокациям возможности нас с вами рассорить. И вот с этим духом как бы стараюсь внести посильную лепту, посильный вклад в наш совместный поиск, что же делать после этого рушащегося либерального тоталитаризма. И с этого угла подхожу к нашей беседе. Что касается вашего вопроса, то есть мы с Дмитрием Роде на позапрошлой беседе обозначили вот эти крупные мазки, 6 контуров постлиберального общества, а на прошлой беседе уже говорили против идеи денег в рост, и по вашему желанию сегодня будем беседовать о контроле над масс-медиа. И, наконец, отвечая на ваш вопрос, под контролем я имею в виду санацию и предотвращение развращения обществу и развала государства. Я не имею в виду запрет на тем, что принято сейчас называть свободой слова. Я за нее, если четко определиться, что такое свобода слова. Если свобода слова – это диктатура всех развратников, всех наглецов, всех подонков, всех людей цинично относящихся к своей родине, к своей культуре, к своему государству, к своей традиции, я против такой диктатуры, и для меня это не свобода слова, а свобода безумия и свобода насилия над нашими обществами. А если речь идет о том, чтобы каждый человек с соблюдением норм человеческой нравственности, этики, морали имел право высказывать, что он думает по поводу того или иного вопроса общественной жизни, я, в принципе, полностью за. Но если мы хотим уйти от атомизации общества, от превращения человека в люмпена, для которого его пресловутые права – это главное, и где он превращен такого, знаете, как я его называю в своих лекциях и письмах, homo urbanicus hedonicus, такого люмпена, для которого удовлетворение своих самых низменных, индивидуалистических, пошлых, в том числе, наклонности является святая святых бытия. И если мы хотим начать отход вот от этого исторического недоразумения, потому что нам эту философию навязали, обманув, что идеологии не должно быть, обманув, что пропаганды не должно быть, и будет некий такой, знаете, нейтральный вакуум, который нам ничего не будет навязывать. И оказалось, что опять обманули. Этот вакуум сразу заполнился вот этой агрессивной, убивающей нас с вами идеологией, и результат налицо. Мы в прошлом эфире говорили, что русских в прошлом году стало на больше, чем 500 000, убыло население. У нас тоже убыль населения, идет наше с вами истребление. Это истребление в первую очередь результат вражеской, токсичной, убивающей нас идеологии, которая дальше транслируется в нашу политику, в нашу экономику и так далее. Да? И вот это надо чинить. Русских должно быть не 140 с лишним миллионов, а в идеале 1 000 000 000. Вот, пожалуйста, вам национальная идея. Грузин должно быть не под 4 миллиона, а хотя бы 20 миллионов. А как этого достичь? Этого можно достичь, только выйдя из этой газовой камеры токсичной индивидуалистической идеологии, которая говорит о том, что живи свободно, плюй на всех, все, что тебе внушают твои традиции, твоя семья и твое общество, это на самом деле обман и оковы. Будь от них свободен, летай свободно. Вот мы и летаем свободно и самоуничтожаемся. Поэтому не права человека, а обязанности человека. Перед кем? Перед страной, перед народом, перед родиной, перед семьей. А чьи тогда права? Права семьи во главу угла. И вот мы переходим к сегодняшней теме. Какую роль здесь играют масс-медиа, какую роль здесь играет государство в отношении регулирования масс-медиа. Давайте начнем с самых базовых понятий, таких как информация. Существует совершенно, простите меня за грубость, идиотский миф о том, что есть некая нейтральная информация, объективные, как говорят, факты. И, дескать, свобода слова на то и направлена, чтобы, значит, эта пресловутая свободная медиа обслуживала эти объективные факты. Полная ложь. Само слово этимологически. Информация носит ультраагрессивную коннотацию. Давайте разберем, что такое информация. То, что входит в меня, in, и формирует меня. Информация, да? То, что проникает в меня и формирует меня. Поэтому по определению, априори, не существует нейтральной информации. Любая информация интрузивна и влияет на столь якобы дорожимую либералами, значит, свободу личности. Поэтому, если мы не дураки, если мы не наивные простецы, поняв вот хотя бы это, дальше мы должны задаться, а что делать с ней, с этой информацией, и как делать так, чтобы она, проникая в нас и формируя каждого из нас, служило не нашему разрушению физическому, психическому, личностному, общественному, государственному, а нашему оздоровлению, если хотите, успокоению, усилению, расцвету, благоденствию и размножению. Вот если посмотреть, Кирилл, для начала нашей беседы, хотя бы с этой призмой, на то, что происходит, сразу все становится ясно. Все, что нам подавалось как некая свобода слова, давайте пускай рынок все сам урегулирует, превратилось просто и в Грузии, и в России, и на Украине, и в Молдове, везде, в парад бесов, в большинстве своем, за исключением каких-то редких островов, вроде вашего радио «Аврора», где никакие естественные так называемые законы рынка или отбора не действуют, где власть, повестка дня, фабула, лингвистика, семантическое поле захвачено бесами и направлено на разрушение наших народов и наших людей. Вот это так оставаться больше не может. Вот это нужно брать в цивилизованные, очень такие, знаете, пожалуйста, в бархатной перчатке, но жесткие рукавицы, и должно расчищаться. Иначе мы докатимся до того, что вот как в ряде западных стран уже люди потеряли способность отличать добро от зла, хорошее от плохого и так далее. Поэтому то, что масс-медийное поле не может оставаться бесхозным со стороны государства, если мы хотим, конечно, иметь государство, если мы хотим иметь общество, если мы хотим перестать истребляться, для меня это, знаете, дважды два – четыре. Вот как это сделать так, чтобы не перегнуть палку, не войти, борясь как бы с драконом, самими не стать этими драконами, не отобрать у общества необходимый уровень свободы и так далее, об этом можем поговорить.
А, собственно говоря, в некотором смысле вопрос-то мой в практической, по крайней мере, области именно в этом-то и заключался. То есть вот если на примере воспитания ребенка, которому сначала я могу контролировать, какие книжки он читает, какие фильмы он смотрит, но постепенно у него появляется телефон, в котором появляется YouTube, TikTok, ну и все остальные безобразия, из которых... которые я уже не контролирую, которые, больше скажу, которые не в состоянии контролировать государство. Так вот, когда мы говорим о государстве воспитателя, мы говорим о цензуре в чистом ее виде, когда мы создаем, осмысленно создаем запретные плоды, запрещаем YouTube, запрещаем TikTok и так далее по списку, или, отталкиваясь от того же определения, что запретный плод сладок, мы создаем просто мощнейший противовес. Но тогда кто контролирует, соответственно, вышеперечисленные соцсети?
Вы знаете, великолепный вопрос, благодарю вас. Вы знаете, я как вот воспитатель 200 с лишним детей в течение уже 11 лет в нашей школе в Грузии, отец 8 детей, тренер и воспитатель приблизительно 400 мальчиков в нашем регбийном клубе, прихожу к выводу, что, как бы будучи практиком этого дела, запреты – дело такое, дело очень непродуктивное и чреватое обратными последствиями, если не предлагать альтернативу, если не заполнять, прочищая вот это поле этой мрази, этого разврата, этого безумия для детей, для подрастающего поколения, если его там же сразу не заполнять чем-то, что будет настолько увлекательно, радостно и здорово для молодого человека, что он сам скажет: «Батя, спасибо, благодарю тебя, что ты мне это предложил, как здорово, мне, оказывается, этого самого хочется». Вопрос, как мы формируем вкусы, интеллектуальные направления подрастающего поколения. И, кстати, на вашу совершенно мне понятную ремарку о том, что государство не может в эре современных технологий почти ничего контролировать, те же китайцы ответили бы нам с вами, что нет, братцы, кто вам сказал? Вот посмотрите на нас, как мы все это контролируем, да? Все зависит от того, что мы предлагаем, что мы формируем в детях или в молодом поколении как эстетический и интеллектуальный и духовный ориентир. Если хотите, выражаясь современным языком, что мы рекламируем среди них. Реклама – слово тоже очень странное. «Кламаре» на итальянском или латинском – это восклицание или крик. А «рекламаре» – это повторный крик. И говоря нам, чтобы мы, родители, мы, общество, мы, государство, замолчали, заткнулись и исчезли, бесы говорят, мы ничего не будем предлагать, пусть сами выбирают. А на самом деле оглушают всех нас, включая наших детей, вот этим повторным криком. Мы же живем в бомбардировке повторного крика. Купи это, тебе хочется этого. И человек, оставленный без помощи со стороны взрослых, со стороны ответственного общества, со стороны пюристического, ригористского, если хотите, идеалистического государства, он как сирота в поле, его бомбят вот этой вот этим повторяющимся криком, и он, дурачок, думает, что это его выбор. А какой это выбор? Это его выбор. У него просто на уровне 25-го кадра с детства заложили, что ему должно нравиться это, хотеться это, он должен не удовлетворяться этим. И думая, что он идет, отбрыкиваясь от традиционного общества, от родителей, от семьи, от религии, от всего, что составляет хребет наших с вами обществ и стран, он думает, что он освобождается. Да ни от чего он не освобождается. Он просто там же, там нету даже масюсенького зазора, просто там же становится рабом вот этих повторно кричащих на него машин. И соответствующим образом, если мы хотим спасти как раз от рабства и предоставить свободу нашим детям, самим себе, мы должны выходить из этого слепого, доверчивого. Мы же люди доверчивые. Нас обманули в очередной раз. Сказали, что нас не будут обманывать, и уже обманули, еще не начав обманывать. А с тех пор обманывают без конца. И смотрите, что происходит. Если бы мы видели, что в результате вот наплыва этой адской машины по повторному крику на нас, мы бы расцветали, размножались и плодились, еще ладно, мы бы сказали, что ладно, мы, видимо, что-то не догоняем, но результат-то же налицо, мы истребляемся. Именно потому, что все отдано на откуп так называемой невидимой руке рынка, а в самих, кстати, этих странах, откуда нам эти стеклянные бусы поставляются, никакой невидимой руки рынка нет, и все очень жестко контролируется. Поэтому хотим спасения, хотим успокоения, хотим нормальной жизни, давайте, братцы, регулировать жесточайшим, цивилизованным образом масс-медийное пространство.
Ну, жесточайшим образом это как раз и есть цензура. И, кстати, к вопросу о китайском контроле, пресловутый TikTok – это, собственно говоря, их производство. И там он как раз наиболее-то и популярен. Поэтому тут тоже вопрос весьма спорный. Но то, что в части успеха контроля им нужно отдать должное – это факт. А если говорить о поведенческом примере, о котором вы часто упоминаете, человек – это, ну, такая обезьянка, которая вот склонна повторять за окружающими. Иначе говоря, среда определяет поведение человека. А как я могу, как мы можем оградить нашего хорошо воспитанного сына или дочь от того, что он рано или поздно попадет в не ту среду? Обычно вот элементарно пошел учиться в университет, а еще хуже, если поехал учиться в университет и там живет в общежитии. Все, контроль над отпрыском потерян, контроля нет. Что делать?
Еще до того. Ну, во-первых, мы должны понимать, что в современном обществе при технологических возможностях уже нету никакой возможности ни у одного из нас оградить детей от видений ада, как я их называю. Еще до того, как Кирилл, он от нас с вами уедет в какой-то университет, вот сегодня вечером, когда мы с вами заснем в наших спальнях с нашими супругами, ничто наших чад не ограждает. У них прямо на подушке лежит устройство размером с ладошку, в которой помещается весь ад. И, соответственно, наша с вами задача сделать так, чтобы, оставаясь лицом к лицу с этим адом, он умел отличать, что такое хорошо и что такое плохо. А это можно делать только примером и только правильной пропагандой правильных ценностей со стороны общества и со стороны государства. То есть физически невозможно сделать так, чтобы подрастающее поколение не видело того кошмара, который доступен каждому из них теперь. Единственное, что мы можем сделать, это на личном примере, на примере собственного поведения и на примере того, что проповедует государство и общество, сделать так, чтобы ребенок, видя плохое, знал, что это плохо, и, простите меня, греша или помышляя о плохом, знал, что входит вот в эту зону, да, и наоборот, видя хорошее, видя возвышенное, знал, что это хорошо, и тянулся к этому. Вот здесь у нас непаханное поле, здесь у нас конь не валялся. Вот нам с вами говорят, что невидимый механизм рынка, дескать, все регулирует, реклама идет за зрительскими, значит, предпочтениями, и то, что люди из года в год, например, по телевидению склонны все больше и больше смотреть разврат, кошмар и мусор, ну, что вы хотите, вот это рынок, это продается, и, значит, что вы хотите это регулировать, это все вранье на самом деле. Если бы, например, все это действительно происходило естественным, а не насильственным образом, тогда на наших с вами телеэкранах количество, например, развратников и количество недостойных людей пропорционально должно было бы, с точки зрения медиатайма, да, времени, должно было бы пропорционально отражать количество таких же людей в наших с вами обществах, да? потому что подобное тянется к подобному. А мы видим, что нет, ну вот просто возьмите, замерьте, сравните, сколько и на русском, на российском, на грузинском телевидении показывается пошлости, и сколько этой пошлости, слава богу, до сих пор, насколько меньше ее в наших с вами обществах, и вы увидите колоссальную асимметрию. Значит, это делается искусственно. Смотрим глубже, смотрим ближе, смотрим внутрь этих так называемых независимых медиахолдингов. Что мы там видим? Свободу? Мы видим там диктатуру. Кого? В большинстве своем просто подонков. И мы видим скукоживание пространства приличных людей. Журналистов, мыслителей, аналитиков, операторов, кого угодно. То есть там везде, я же знаю, бесы хвостами связаны. А естественная реакция приличного человека, когда он видит некое, знаете, соитие двух единомышленников бесов, это просто в омерзении от этого отвернуться. Соответствующим образом из года в год наши с вами медиа, значит, эти каналы все больше и больше скатываются в руки к людям, совершенно ничего общего не имеющие с приличием, с понятием достоинства, с нравственностью. И происходит, если хотите, геноцид всего приличного и традиционного, что в российском, что в грузинском телевидении. Кому, как не государству, за это браться? Но если у государства у самого нет идеологии декларированной, если оно говорит, что каждый за себя, если оно говорит, что главное это какой-то абстрактный индивидуум, как оно может взяться? У него же нет никакой идеологии. Поэтому-то мы и говорим, что регулирование цивилизованное правил поведения в масс-медийных пространствах, которые, вы знаете, когда барон Шарль де Монтескье писал свою известную концепцию о разделении трех ветвей власти, тогда масс-медиа, собственно, и не было, не было газетчика революционера Марата, появившегося там 150 с лишним лет спустя. И я думаю, если бы Монтескье увидел, что происходит нынче, он бы точно вписал не четвертое, а чуть ли не главное ветвь власти масс-медиа. Масс-медиа – это ветвь власти, это оружие, убивающее, если хотите, или размножающее народ. Поэтому говорить, что пусть оно болтается, и государство за ним никак не смотрит, это ложь или идиотизм. Соответственно, если мы хотим создавать, а я считаю, что без этого никак, гораздо более действенные борды, управления, советы по контролю над масс-медиа, возникает сразу вопрос, а, собственно, исходя из какого мировоззрения эти борды должны контролировать эти масс-медиа? Из бюрократической чиновничьего, что ли? Религией которого является не допустить ошибку, не провиниться перед начальством и таким образом получать все больше и больше льгот и продвижения по карьерной лестнице. Да это же тупик. Если у государства нет идеологии, оно не сможет регулировать свои масс-медиа. Поэтому мы говорим, вот если мы все это переворачиваем, отходим от примата индивидуализма и выдвигаем на первый план примат семьи, ну, тогда все понятно. Мне лично все понятно. Если главное – это семейные ценности и все для государства, и все, что связано с ними, потому что государство понимает, что суицид не может продолжаться, страна и народ должны множиться, трудиться и быть счастливыми. Да? Тогда, братцы, извините меня, все надо менять в наших с вами телевизионных пространствах. Тогда не свобода слова, а свобода нравственности, семейных ценностей. Тогда любая атака, любой акт рекламы, повторного крика, рекламирующего все формы деструктивные для общества, да, должны подпадать под заранее прописанные цивилизованные правила контроля. Провинился один раз, получишь штраф, провинился второй раз, лишайся лицензии, провинился в третий раз, иди в тюрьму, дорогой, потому что ты воюешь с моим народом, ты воюешь с моим государством. Как сделать так, чтобы при этом не превращаться в диктатуры, при которых это другая крайность, при которых масс-медиа становятся лакеями действующей верхушки, и, значит, у людей нет никакой возможности дать, значит, своему голосу быть услышанным. Ну, вы знаете, во-первых, очень сильное преувеличение, что через масс-медиа можно на это как-то влиять, но, как показывает наша с вами практика, да? Но возвращаемся к первому пункту. Есть ли декларированная центральная ценность государства? Это семейные ценности, а не индивидуализм и гедонизм и эгоизм, да? Тогда все заранее ясно. И если у нас с вами есть что сказать как членам общества, мы должны в рамках тех правил, которые прописаны вот в этой новой постлиберальной стране, мы должны иметь полное право это свое мнение высказывать. Но не единым масс-медиа можно бороться с проблемой закостенения власти, об этом мы будем говорить в других частях нашей серии бесед, в частности, как выстраивать постлиберальную политическую систему так, чтобы глас народа был слышен как можно более. Последнее, что я бы сказал в этой части, Кирилл, это связано с последствиями того, что мы едим без всякого фильтра, без всякого контроля в течение последних 30 лет. Это полная деградация вкусов, интеллектуального уровня и духовного уровня наших с вами обществ. Вот то, чем нас кормят с утра до ночи, не хлебом единым, сказано в Евангелии, будет сыт человек. И здесь, конечно, слово, идущее либо от святости, от здоровья, от идеализма, от Господа, либо слово, идущее от темных сил, нас с вами с утра до вечера и кормит. И я просто боюсь, что, что в Грузии, что в России, что в Литве, в Казахстане, где угодно, то, чем нас кормят эти 30 лет, это просто такой токсический мусор, разрушающий все в структуре нашего духовно-морально-нравственного ДНК. Поэтому все мы с вами, сколь-либо там себя спасенными или способными отличать плохое от хорошего, мы сами не считали, все мы с вами жертвы вот этой жизни в газовой камере в течение последних 30 лет. Можно ли построить общество, в котором грязи, низкопробной телепродукции, разврата, провокаций совсем не будет? Думаю, нельзя. Рая на земле построить нельзя, в том числе и в области масс-медиа, да? Но вот в том аду, в котором, абсолютном аду, в котором мы с вами живем нынче, где уже просто для здоровья опасно, не то что детей, а здоровья нашего с вами сформировавшихся людей, не только физического, но и психического здоровья, стало опасно включать телевизор. Что в Москве, что в Тбилиси, что в Каунасе, в Вильнюсе, в Ереване, где угодно. Да? Вот этого ада, мне даже зачастую кажется, что мы вот эти бывшие советские республики перегнали в этом там так называемые ведущие западные общества. Вот этого ада должно перестать быть. Вот в тех странах, в тех республиках, в тех обществах, где люди этого захотят. Поэтому ноги в руки, надо брать метлу и, значит, железной просто метлой выметать весь этот мусор из наших масс-медийных пространств.
Леван, вы часто повторяете слово «жестким», «железным», «надо вставать и идти». Часто приходится людям в студии задавать один и тот же вопрос. Эволюция или революция? В контексте того, вот тут вот Михаил Леонидович Хазин в своей последней статье более чем убедительно, многие говорят, что он даже некую форму каминг-аута такую совершил, он расписал с высоты своего, конечно, управленческого опыта и мировоззрения, что перемен, глобальных перемен система уже не допустит, что любые перемены собирательно к лучшему или собирательно в направлении к тому миру, который в своей той же самой конституции рисуете вы, он невозможен без обрушения системы. А как следствие, вопросы к вам. Верите ли вы в возможность эволюции, или вы разделяете точку зрения, что без революции, я тут не подразумеваю именно вот с матросами и штыками, а подразумеваю именно некую форму настолько глобального потрясения, после которого, ну, как это, люди будут вынуждены прозреть, очнуться, объединиться и что-то сделать.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Я как-то говорил Дмитрию Раде, что по моему скромному наблюдению из того малого, что я знаю об истории революции, каждый раз, когда они происходят на гриву, зачастую даже справедливо, значит, вставшего на дыбы народного тела, обычно вскакивают бесы и приходят к власти на спине этой революции. Поэтому я как государственник и как человек вполне себе мирный в этой дихотомии точно за эволюцию. Ну, за эволюцию. При этом уважаю мнение Михаила Хазина, которого я слушаю, в том числе на вашей «Авроре», лично не имею чести пока быть знакомым. Понимаю, что он, как один из ведущих аналитиков вашей страны, никогда ничего почти зря не говорит. И раз Хазин говорит, что, по его мнению, матрица настолько закостенела, что никого не допустит для больших каких-то изменений, у него есть на то свои аналитические причины, да. Но я сейчас, при всем уважении к нему, хотел бы выйти немного из поля такого, знаете, логического мышления и сказать нечто очень, я думаю, понятное для русского человека и для грузинского человека, что невозможное для человека возможно для Господа. И мы с вами родом из культур, где невозможное становилось возможным много раз. Никто не считал, что там в ленинградскую блокаду человек может выжить. Не то, что там не превратиться в зверя. А моя бабушка, мать моего отца, Тамара Кипиани, прошла эту ленинградскую блокаду и написала блокадную тетрадь, которая является мощнейшим литературным произведением, которое, кстати, на 300-летие Санкт-Петербурга тогдашний президент Грузии Шеварднадзе подарил тогдашнему уже президенту Путину. Да? И почему я привожу пример ленинградской блокады или того перелома, который произошел в Сталинграде, или многих вех наших с вами историй, когда Пожарский и Минин собирались на Лобном месте, очень многие практики, циники и люди, погруженные в реалии тогдашней польской оккупации, не могли бы себе представить, что вот эти два прекрасных человека смогут освободить Русь. Или когда Давид Строитель Ахмашенебели 63-тысячным войском встречал на Дитгорском поле объединенную коалицию халифатов и султаната размером с 560 тысяч в XI веке, никто бы не мог представить, что все эти войны пришли на это поле побеждать, да? И невозможное становилось возможным в тех случаях, когда лучшие сыны наших с вами народов не лучше других считали материю, а лучше, ближе других были к идеалу, к Богу, к Духу. На этом, собственно, и стоит до сих пор и моя культура, и ваша культура. Поэтому, знаете, аналитика аналитикой, но невозможное возможно, я в это твердо верю. Если в это не верить, вообще зачем жить? Это не значит, что надо быть только на, знаете, в надежде на нематериальное. Я считаю, что любая историческая победа, в том числе наших с вами народов, это прекрасный симбиоз детальнейшего, гениального прорабатывания всеми Багратионами, Романовыми, всего, что можно было сделать человеческому разуму, но наличие вот этого, знаете, пятого элемента, вот этой квинтэссенции, без которой величия не бывает. И мы сейчас на этом этапе наших с вами исторических кривых или вех развития стоим именно перед этим самым, в логике, в экселевых табличках, в расчетных каких-то там пространствах не видно. Но видно же, что мы опять сможем. Просто надо действовать. И я не за перевороты и снесение государств, потому что просто боюсь, что очередные революции и развалы ни Грузия, ни Россия не выдержат. А им, и вот кто-то из циников нам с вами скажет, вот нацепили галстуки, сели перед компьютерами, делать вам нечего, и просто воздух сотрясаете. Ничего подобного. Умное делание, интеллектуальное делание делается вот здесь и сейчас, без всякого там бахвальства. Люди мыслящие, любящие свои родины, свои народы искренне, любящие культуры и народы друг друга, взявшись за руки, вот просто словом могут улучшать пространство вокруг друг друга. Да? И сегодня мы говорим как раз об этом. Мы говорим, что масс-медийное поле оставлено в руках у, зачастую у людей, просто хотящих, чтобы нас с вами не было, но не дождутся, их не будет, а наши с вами народы продолжат, преодолеют. Это один из самых низменных, самых мрачных периодов в жизни и Грузии, и России, в этом я абсолютно убежден.
Так я потому, собственно говоря, и акцентировал внимание, что подразумеваю под революцией не матросов со штыками, а некую форму глобального потрясения, которое спровоцирует то самое народное сплочение или единение. Ведь даже, вот, собственно говоря, в тех примерах, которые вы сейчас приводили, речь шла о движении снизу, а не об изменениях сверху. Речь шла о том, что народ в определенный момент встал и пошел. А вот даже, помнится, вы в одном из эфиров приводили пример с вашим сопротивлением гей-параду в Тбилиси, о том, как вы просто буквально подняли мужскую часть города и окрестных деревень, которые пришли, встали спиной и плечом друг к другу, и этого не случилось. Так вот, у нас...
Это было чудо своего рода, да.
А чудо ли? Разве знаете, для вот вашей культуры и нашей культуры это чудо? У нас как бы... Ну, вот у нас говорят русофобское общество. Так это не минус, это плюс. Это же естественно.
Вы знаете, я как-то слушал величайшего современного путешественника. Это русский человек и потомок Памуров, зовут его Федор Конюхов, и многие его в России знают. И он все переплыл, все переехал, все перелетал. И то, что Федор Конюхов сделал, в принципе, признано не только книгами рекордов Гиннесса, но и многими специалистами, рационалистами, лежащим далеко за пределами человеческих возможностей. И какая-то, по-моему, британская журналистка его спрашивала, или, может, российская, не помню, его спрашивала, что самое трудное по его опыту, что он делал. И Федор Конюхов задумался, я аж замер, потому что услышать от такого человека ответ на такой вопрос, ну, это дорогого стоит. И Федор Конюхов задумался и сказал совершенно потрясшую меня мысль. Он сказал, самое трудное, говорит, что я в жизни делал, это молитва, говорит. И если вдуматься вот во всю космическую глубину этого ответа, можно увидеть все наше с вами будущее. Изменения изнутри. Самая великая брань каждого из нас и наших с вами народов. изменение, ну как величайший русский святой, преподобный отец Серафим Саровский, очень любивший Грузию, как первый удел Пресвятой Богородицы, говорил: «Спасайся сам, и спасутся многие вокруг тебя». Что это значит? Великий старец знал, что если ты изнутри сам себя меняешь, ты сильно недооцениваешь тот эффект, выражаясь современным языком, который это производит на окружающих. И оставаясь самими собой, мы же с вами знаем, Кирилл, что гораздо проще кому-то, кого-то к чему-то призывать, кому-то давать замечания, кого-то поправлять, а себя поправить, свои огрехи увидеть, свои ошибки признать и хотя бы что-то сделать для того, чтобы что-то исправить в себе. Это и есть главная брань. И, кстати, на этом поле брани русские и грузины далеко не последние люди в истории человечества. У нас с вами и есть светочи, которые превозмогали совершенно фантастические свои падения и достигали совершенно невыразимых высот. Поэтому на что нам равняться, на что нам надеяться, вот на это. Вот на этот генетический опыт, если хотите. Без этого вся наша с вами битва превратится просто в то, что, убивая этих бесов и драконов, мы сами будем ими становиться. И тогда миру конец, потому что я часто говорю, что нет ничего лучше хорошего от грузинского или русского человека православного, и нет вообще ничего хуже плохого русского или плохого грузина. Мы же с вами это знаем. Амплитуда просто шире. Ну, я не знаю, возьмите какого-то, при всем уважении, там, немца или бельгийца. Ну, как, какой из него вредина, когда он плохой? И какого из него там толка, когда он хороший? А вот когда наши с вами либо туда, либо сюда, ад и рай просто. Поэтому мне кажется, что главное поле брани внутри наших с вами обществ. И масс-медиа здесь играют гигантскую роль. Я считаю, что просто так их оставлять, травить дальше наших с вами детей, просто преступно. Поэтому, если хотим иметь государство и общество, которые не истребляются, а спасаются и делают что-то для остального человечества, нам пора за них браться.
Последний тогда вопрос на сегодня. Все-таки возвращаясь к тем примерам, которые вы уже привели, я думаю, к десяткам и сотням аналогичных примеров народного ополчения, у них всегда был лидер. Яркий, харизматичный, красноречивый человек, который, человек или люди, которые вели за собой, энергии которых хватало вот для того, чтобы поднимать людей. Вот сейчас на горизонте российского политического Олимпа таких людей нет. Их, правда, длительное время старательно зачищали. В общественном небосклоне тоже их очень мало. Но в большей степени достаточно ли, на ваш взгляд, одного такого человека? Или этому человеку еще нужна какая-то идея? С чем сейчас вот этот абстрактный вождь, лидер нации мог бы людей поднять? Каким призывом? То есть какое правильное слово он должен произнести, чтобы люди, ну, хотя бы остановились на секундочку и оглянулись?
Русские любят говорить, что, и я с этим согласен, что велика роль личности в истории. Да, я с этим абсолютно согласен, и наши с вами летописи это подтверждают. В то же время вот этот лидер может быть и распыленным в каждом из нас. Его частички с философской, с поэтической точки зрения могут быть, я уверен, присутствуют в каждом хорошем русском или хорошем русском грузине, да, человеке вообще. Весь вопрос в том, что воспламеняет в личности вот это божественное идеалистическое начало, что не позволяет гордыне, самолюбию, фанфаронству каждого из нас погубить вот это здоровое начало в каждом из нас. И мне почему-то сейчас вспоминается ответ Авраама Исааку на горе Мория, когда единственного сына, которого, ну, кроме Измаила, которого он ждал и которого Господь ему дал, Авраам в полной покорности перед истиной, перед Богом, перед традицией, готов принести в жертву и взваливает на его спину связку с хворостом. И Исаак, покорно идя за отцом, спрашивает у него: «Папа, отец, а где, говорит, жертва, говорит, жертвенное животное?» Потому что Исаак не раз участвовал с отцом в жертвоприношении, он понимает, что сейчас они поднимаются на гору Мория, и там должно произойти жертвоприношение. Он не видит агнца, не видит жертву. И невозможно нам сейчас, вот, в 21 веке, понять всю глубину трагедии, переживания Авраама, но потрясает сам ответ. Авраам говорит сыну: «Сын мой, говорит, Господь сам усмотрит себе жертву, говорит». И это один из самых слезных моментов нашей с вами культуры. И поэтому тот, кто станет, тот, кто есть, посмотрите на патриарха грузинского, он же жертва всех наших непокорности, всех наших грехов. Каждый из нас каждый день утяжеляет его крест своим неправильным поведением. Поэтому тот из людей, кто считает себя лидером, должен быть готовым вот к этому ответу. И тогда он появится. А если лидер – это тот, кто красуется и говорит: «Ох, как я хорошо эфир провел с Кириллом, как я хорошо там вызвал лайки на себя». Ему и Альбер Камю в «Л'Этранже» говорит, помните, по-моему, я Дмитрию это цитировал: «Когда я стал профессиональным себялюбцем, мне пошли очки за скромность», говорит, да? И я вот просто уверен, что и в глубинах, фантастических глубинах вашей культуры, нашей культуры этот потенциал, безусловно, есть, и все возможно.
Спасибо. На прямой связи со студией «Аврора» был грузинский общественный деятель Леван Васадзе, с которым мы разбирали основные положения проекта его конституции постлиберальной, основанной на семейных ценностях. Леван, большое спасибо за ваши ответы.
Благодарю вас, Кирилл, что пригласили. До новых встреч.
Текст Конституции на русском и английском языках вы сможете найти в описании к данному видео. Я очень рассчитываю получить от наших зрителей полноценные комментарии уже после прочтения данного текста, потому как, повторюсь, я намерен именно его взять за основу образа будущего, который мы все пытаемся и никак не получается сформулировать. Мы его будем дополнять, расширять, где-то, может быть...
Ожидал, большая честь, очень вам благодарен. У меня нет этого дерзновения, Кирилл, но очень вас благодарю.
Властью, данной мне Господом. Спасибо большое, Леван. Всего доброго. Благодарю. До встречи на следующей неделе.
До свидания.
Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Thank you.